Мехмет Йылмаз. Турция. Полная история. Читает Константин Крыльков. Глава первая. Рождение Османской империи. Сельджуки. Сельджуки, названные так по имени своего предводителя, Сельджук-бея, берут начало от агузского племени кыныг, кочевавшего по степям Туркестана. Агузы, тюрки-агузы, тюркский народ, делившийся на 24 племени, одним из которых было племя кыныг. Жили агузы в степях Средней Азии и Монголии. Туркестан, страна тюрков, название самобытного историко-географического региона в Центральной Азии, населенного тюркскими племенами. Согласно легенде, сельджук был Сюбаши, главнокомандующим над войсками у агузского правителя. Коварная жена правителя подговаривала своего мужа убить сельджука, в котором она видела опасного соперника-претендента. Другая версия гласит, что правитель приревновал свою жену к молодому Сюбаши, и сельджуку пришлось срочно покидать родные места. Но можно предположить, что настоящая причина переселения на Запад была гораздо прозаичнее. Со временем увеличивалось число кочевников и количество скота, что вынуждало людей искать новые пастбища. Сильные племена обычно оставались на месте, более слабые уходили в чужие края и основывали там свои государства. В 985 году сельджуки ушли на запад. Сам Сельджук-бей ничего примечательного, кроме ухода с родных земель, не совершил. Слава сельджуков началась с его внуков Рукнеддина и Дауда, вошедших в историю как Тагрул-бек и Чигры-бек. Строительство своего государства братья начали в 1028 году. Сначала были завоеваны Мерв и Нишапур, старые и новые столицы Хорасана. Хорасан — историческая область, расположенная в восточном Иране. Изначально главным городом Хорасана был Мерв, находился вблизи от современного туркменского города Байрам-Али. Но в первой половине IX века халифский наместник Абдуллах ибн Тахир перенес столицу в свой родной город Нишапур. Затем границы владений были расширены на восток до Балха и Бухары. В 1038 году Тагрул-бек объявил себя султаном государства сельджукинов. Тагрул смог породниться с аббасидским халифом Абдуллахом ибн Ахмад аль-Каимом, который нуждался в помощи для борьбы с мятежником Абуль-Харис Арсланом аль-Бесарири. Аббасиды — вторая после Амиядов династия арабских халифов, 750-1258, происходившая от Аббаса ибн Абд аль-Муталиба, дяди пророка Мухаммеда. Аль-Бесарири был человеком опасным и коварным. Айдин Ализаде писал о нем в своих хрониках мусульманских государств 1-7 веков хиджры следующее. Этот смутьян намеревался свергнуть халифа и положить конец халифату, и народ боялся его. После того, как Тагрул вошел со своим войском в Багдад, Аль-Бесарири бежал в Каир к фатимидскому халифу Аль-Мустансиру. Фатимиды — династия арабских халифов, правившая в фатимидском халифате Северной Африкой часть западного побережья Аравийского полуострова с 909 по 1171 годы. Фатимиды считали себя потомками Али ибн Абу Талиба, двоюродного брата пророка Мухаммеда и дочери пророка Фатимы. Бежал, но не сдался. Посредством интриг он поссорил Тагрула с его младшим братом Ибрагимом и воспользовался этой междоусобицей для того, чтобы захватить Багдад с помощью фатимидских войск. Халиф Аль-Каим был брошен в темницу, где его рано или поздно убили бы, но Тагрул отбил Багдад, казнил Аль-Бесарири и освободил халифа. Еще на стадии переговоров относительно образования союза против Аль-Бесарири халиф взял в жены одну из племянниц Тагрула, что существенно повысило статус сельджукского султана. Он стал родственником потомка пророка Мухаммеда. После освобождения из темницы халиф выдал замуж за Тагрула свою дочь. Это произошло в 1062 году, а в следующем году Тагрул скончался в возрасте 70 лет. Сыновей у него не было, поэтому он назначил своим преемником Сулеймана, сына Чигры-бека, но в конечном итоге власть перехватил родной брат Сулеймана Мухаммед, заслуженно прозванный Алп-Арсланом. Алп-Арслан переводится как «смелый лев». Алп-Арслан завершил завоевание Закавказья и сумел подобрать ключ к воротам в Малую Азию. В августе 1071 года на территории Византии у города Менцикерт произошло сражение между сельджуками и численно превосходящими их византийцами. Сельджуки не просто одержали победу, но и смогли захватить византийского императора Романа IV Диогена, которому пришлось обменять свою жизнь на золото и территории. Битву при Менцикерте можно считать первым историческим событием, имеющим прямое отношение к истории Турции. Алп Арслан проложил путь в Малую Азию и закрепился в стратегически важном регионе. Победа сельджуков имела не только стратегическое, но и духовное значение. Алп Арслан совершил то, что не сумел сделать Тагрул в 1054 году, и отомстил византийцам за двойное оскорбление. Во время предыдущей осады византийцы на виду у сельджуков казнили захваченного в плен тестя Таргула, а самому Таргулу пообещали отдать Менцикерт в качестве приданного, если он возьмет в жены местную свинью. Правление Малик-Шаха 1072-1092 сына и преемника Алп-Арслана, сельджукское государство достигло своего расцвета. Его восточные границы доходили до Памирских гор, а западные — до Босфора и Дарданелл. Но после смерти Малик-Шаха Великая империя начала распадаться на части. Еще при жизни Малик-Шаха в 1077 году его двоюродный брат Сулейман ибн Кутулмыш основал на торгнутых у Византийской империи землях Конийский Румский султанат и объявил о его независимости. В 1086-м целостность государства была восстановлена. Сулеймана убили, а его сына Кылыч Арслана заключили в темницу. Но в 1092 году, после смерти Мелик-Шаха, Кылыч Арслан получил свободу и, по примеру отца, объявил себя султаном. Конийский султанат стал первым государством, отделившимся от Сельджукской империи. В самом султанате тоже процветали центробежные тенденции. Эти тенденции вкупе с монгольским нашествием привели на рубеже XIII-XIV веков к распаду султаната на Бейлики, небольшие эмираты, формально зависевшие от монгольских наместников, но на деле самостоятельные. Османский Бейлик. Для успешного развития государства необходимы три фактора – воля правителя, идея, объединяющая подданных, и удачное географическое расположение. Бейлик, который вождь агустского племени Кайи Эртагрул передал своему сыну Осману, располагался на западе Малой Азии, далеко от монгольских властей и на границе с византийскими землями. Удаление от монголов давало самостоятельность, пускай ее и приходилось выкупать ежегодной данью, а близость к Византии предоставляла возможность расширяться за счет завоевания земель неверных. Осман был приверженцем ислама и весьма успешно использовал идею джихада, за что и получил титул гази. Джихад, в переводе с арабского «усилия», деятельность, направленная на утверждение и защиту ислама. Почетный титул «гази», «победоносный», дается мусульманам, воевавшим против неверных. Кроме того, Бейлик Османа не имел общей границы с Бейликом Карманидов, наиболее могущественным из всех анатолийских бейликов. Анатолия, в переводе с греческого «восток», — другое название Малой Азии. После распада Конийского султаната Караманидам отошла его центральная часть вместе со столицей, городом Конья, что дало караманидам возможность объявить себя преемниками сельджукидов и претендовать на власть над всеми прочими бейликами. Но до определенного момента Осману от караманидов была польза, потому что они враждовали с гермионидами, вторым по могуществу анатолийским бейликом, с которым у османского бейлика была общая граница. Из-за постоянных стычек с караманидами и византийцами гермиониды не имели возможности прибрать к рукам земли Османа. Разумеется, если бы гермиониды с караманидами могли знать будущее, то они бы прежде всего объединились для того, чтобы покончить с османским бейликом, но поначалу он казался неопасным, казался легкой добычей, которую можно оставить напоследок. Но беды, как известно, не предупреждают о своем приближении. Могущественные соперники спохватятся тогда, когда уже будет поздно. Было еще одно удачное обстоятельство. Тюрки бежали с земель, находившихся под прямым управлением монголов, поскольку испытывали от них многочисленные притеснения. Далекий от монгольских владений Бейлик Османа постоянно пополнялся новыми людьми. Большинство из прибывших мужчин были воинами, которые становились под знамя Османа. Можно сказать, что судьба создала сыну Эртагрула идеальные условия для экспансии, и он этими условиями умело воспользовался. Осман-Гази. В турецкой историографии личность основателя государства невероятно сакрализирована. Это естественно, ведь именно так и полагается относиться к отцам-основателям, с великим уважением и всяческим почтением. Но если уж говорить на чистоту и смотреть незамутненным взглядом, то вряд ли Осман-Гази имел своей целью создание Великой Османской империи, которая по могуществу практически не уступала канувшей в лету Сельджукской империи, а в чем-то и превосходила ее. Нет, Осман-бей не мог заглядывать в будущее, да еще и так далеко. Он просто делал то, что мог и должен был делать, умело использовал предоставлявшиеся ему возможности. Несмотря на то, что Осман-Гази считается первым султаном империи, названной в его честь, султаном он не был. Султанами османские правители стали называться много позже, в правление Мурада I, внука Османа. Осман был улубеем, правителем Бейлика, вождем племени, которого избрали старейшины племени. Мог бы Осман назваться султаном? Наверное, мог, потому что в те времена, после распада Конийского султаната, этому никто особо не препятствовал. Но такой поступок таил в себе определенную опасность. Султанский титул воспринимался бы окружающими как декларация великих амбиций, как заявка на господство над другими бейликами. Умный человек не станет осложнять себе жизнь в угоду тщеславию. А Осман-бей, вне всякого сомнения, был умным человеком, который умел напустить туману. Намек на известную турецкую пословицу «волк туман любит». Поэтому он остался улубеем. Попросите любого турецкого школьника рассказать вам об Османе-Газе, и он будет рассказывать до тех пор, пока вы не устанете слушать. О своих соседях турки, наверное, знают меньше, чем о доблестном основателе государства. После 150-серийного сериала «Ватаргул-Бей» стали снимать такую же обстоятельную сагу о его сыне. Но если мы обратимся к историческим документам и начнем придирчиво искать хроники, составленные при жизни Османа-Гази, то мы не найдем ничего. Совсем ничего. Все хроники, рассказывающие о правлении отца-основателя, появились гораздо позже, являются ничем иным, как пересказом легенд по принципу «об этом поведал мне один почтенный дервиш». Стилизованных под старину фальшивок тоже предостаточно, но объективных свидетельств очевидцев не существует. И наиболее известный портрет Османа-Гази, который наивные люди принимают за прижизненное изображение, на самом деле является миниатюрой из исторического трактата XVI века. Об отце Османа Эртугрула тоже нет никаких сведений, кроме нескольких монет, на которых написано «Отчеканено Османом, сыном Эртугрула, сыном Гюндуз-Альпа». Спасибо хоть на этом, а то ведь некоторым потомкам Османа и некоторым историкам очень хотелось протянуть нить от османов к сельджукидам через основателя Конийского султаната Сулеймана ибн Кутулмыша. Происхождение Гюндюз-Альпа покрытым раком, но точно известно, что среди сельджукидов человека с таким именем не было. Если проявлять беспристрастную педантичность до конца, то можно замахнуться на самое святое, на ритуал опоясывания мечом, являвшийся у османских султанов аналогом европейской коронации. Согласно преданию, шейх Эдебали из суннитского братства Ахи опоясал османа мечом в качестве благословения на борьбу с неверными. Но если обратиться к документальным источникам, заслуживающим доверия, то записи о ритуале опоясывания мечом впервые встречаются в первой половине XV века в документах, созданных в правление султана Мурада II, VI из правителей Османской империи. Что же касается принадлежности меча Осману-Гази, то в это остается только верить. Но, разумеется, у Осман-бея обязательно должен был быть парадный, богато украшенный меч для торжественных случаев и церемоний. Что же у нас есть достоверного? Только вакуфные документы. Вакуфом называются имущества, переданные государством или отдельным лицом на религиозные или благотворительные цели. С XII века вакуф стал основным источником средств для мусульманских религиозных учреждений. Кстати говоря, в таком документе 1324 года в перечне свидетелей из числа членов семьи указана Малхатун, дочь Амера-бея. Неизвестно, кем был Амер-бей, но эта запись разрушает одну из главных легенд, связанных с Османом-Гази. Малхатун не была дочерью шейха Эдебали. Легендарный второй сон Османа, в котором он увидел, как из груди шейха вышла луна и вошла в его собственную грудь, имеет отношение к другой жене, Рабия Балахатун. Это она была дочерью шейха Эдебали. Но Малхатун была матерью Архана, ставшего преемником своего отца, поэтому реальное положение вещей было искажено для того, чтобы связать династию османов с почитаемым праведным шейхом. Большую ценность для историков представляет первый сон Османа, приснившийся ему в доме шейха Идебали после чтения Корана. Увидев во сне ангела, предсказавшего ему и его потомкам великую славу, Осман принял ислам. Следовательно, племя Кайи стало исповедовать ислам во время правления Османа, прежде они были язычниками. Носитель грозного титула Гази на деле отличался большой веротерпимостью. Не исключено, что он позаимствовал ее у монголов, которые относились к религиям покоренных народов с уважением и не стремились насаждать на завоеванных землях свое языческое тенгрианство. Тенгрианство — культ обожествленного неба, небесного духа Тенгри. Осман Гази не был сторонником насильственного обращения немусульман, благодаря чему завоевывал византийские земли малой кровью. Сколь парадоксально это бы ни звучало, но для простого византийского крестьянина или ремесленника, изнававшего под перманентно увеличивающимся бременем налогов, османская власть была предпочтительнее, поскольку она забирала себе меньше, несмотря на то, что помимо общих налогов с немусульман брали джизию и харадж. Джизия – плата за предоставление защиты и неприкосновенности со стороны исламского государства. Харадж – налог за пользование землей и другой собственностью, взимаемый в исламских государствах сыноверцев. Осман понимал, что правитель, разоряющий свой народ, в первую очередь разоряет себя самого. Без правильной экономической политики невозможно совершать завоевания в течение длительного времени, ведь война – весьма дорогостоящее дело. Жесткие меры принимались лишь к тем, кто оказывал сопротивление. Одних убивали, других обращали в рабство. Когда говорят о жестокости османов по отношению к мирному населению, забывают добавить, что жестокость эта проявлялась только там, где османов встречали с мечом в руке. Умный, дальновидный, целеустремленный, расчетливый, справедливый. Характеристику личности Османа Гази можно уместить в эти пять слов. Впрочем, нет. Надо добавить, что основатель Османской империи был восприимчив к новому. Без этой восприимчивости он не смог бы организовать эффективное управление на тех завоеванных территориях, где жило оседлое население, ведь оседлый уклад сильно отличается от кочевого и гораздо сложнее его. Точная дата рождения Османа Гази неизвестна. Принято считать, что он родился в 1258 году, но это всего лишь чье-то мнение, которое со временем приобрело личину исторического факта. То же самое можно сказать и о дате перехода власти к Осману, 680 год хиджры, что соответствует периоду с мая 1281 года по апрель 1282. Хиджрой, переселение, называют переселение мусульманской общины под предводительством пророка Мухаммеда из Мекки в Медину, произошедшее в 622 году. Год хиджры стал первым годом исламского лунного календаря. С датой смерти ясности больше. Согласно вакуфным документам, смерть Османа наступила в 1324 году. Это расходится с традиционным представлением о том, что Осман скончался после взятия Бурсы, которая стала столицей его государства. Но неприступная Бурса была взята только в 1326 году. Завоевание Османа Гази. Расширение границ Османского бейлика началось в конце XIII века. Было захвачено несколько византийских городов и крепостей, но эти завоевания не нашли отражения в византийских хрониках. Византийцы не сразу поняли, какая угроза идет с востока. Первый звонок прозвенел весной 1302 года, когда из-за обильных дождей временно изменило русло пограничная река Сакария, отделявшая владения Османа от византийских земель. Стремясь обезопасить себя от набегов, византийцы выстроили на своем берегу стены и башни, но после того, как река потекла иначе, многие из этих укреплений оказались бесполезными. Племя Каи воспользовалось случаем и начало захватывать византийские земли. Константинополь, по своему обыкновению, раскачивался довольно долго. Войско против кочевников было выслано лишь в июле. 27 июля 1302 года близ южного берега Измитского залива произошло первое крупное сражение между османами и византийцами, которое вошло в историю как Бафейская битва. Поселение Бафеус в наше время не существует. Император Андроник II Палеолог оказал Осман-бею большую честь, отправив во главе войска начальника своей личной гвардии, великого этериарха Георгия Музалона. Личная гвардия византийского императора называлась Этерией, товарищество по оружию, а ее командир великим Этериархом, до XI века просто Этериархом.